Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Единство – это очень важная тема в послании к Эфесянам. Эта книга, показывающая нам Церковь как тело Христово, делает особый акцент на единство. В 4 главе, в 3 стихе Павел говорит, что мы должны сохранять единство Духа. Затем, в стихе 13, мы видим замечательное выражение о единстве. «Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего, к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа». Да, наше единство – это единство Духа, но мы не должны упускать конечный результат нашего единства. И здесь мы видим конечный результат, состоящий из трех аспектов. Сегодня в нашей программе будет участвовать Дмитрий Ермаков, это наша 39-я программа по посланию к Эфесянам, и речь в ней пойдет об этом троекратном конечном результате. Дмитрий, добро пожаловать на нашу программу.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне очень приятно снова быть здесь. Единство, как вы сказали только что, это очень важная тема для тела Христова. Без единства мы не можем переживать действительность тела Христова. Более того, мы не можем осуществлять Божье сердечное желание и созидать тело в полноте. Поэтому нам нужно сохранять единство Духа как действительность единства. И также нам нужно двигаться вперед, пока мы не достигнем конечного результата единства, который показан в 13 стихе 4 главы послания к Эфесянам.
Дмитрий, в этом стихе как раз говорится о действительности единства, о котором речь идет в стихе 3. Сегодня мы увидим, что единство в стихе 13 – это единство на практике. Именно это является конечным результатом. Но прежде чем мы будем говорить о стихе 13, давайте поговорим о том, что стоит перед ним. В стихах 11 и 12 говорится о том, что Господь дал дары телу, а именно апостолов, пророков, благовестников, пастырей и учителей. Давайте немного поговорим об этих дарах и о том, что эти дары должны делать. И, может быть, даже нам нужно посмотреть на этот вопрос с другой стороны. Нам нужно увидеть, что эти дары не должны делать, согласно мысли Павла в этом отрывке.
Нам нужно понимать, что дары, которые дал Господь и о которых говорится в 4 главе послания к Эфесянам, это не способности, а люди, то есть одаренные люди. Вы уже перечислили, что это за люди. Это апостолы, пророки, благовестники и пастыри и учителя. У этих одаренных людей особая функция, особое поручение. Они получили повеление от Господа совершенствовать всех святых, всех остальных членов тела Христова, чтобы все остальные члены тела Христова осуществляли ту же работу, что и сами одаренные святые. Эта работа называется в этом стихе «работой служения». Во всем новозаветном домостроительстве есть только одно служение, и все мы, как члены тела, должны заниматься одной работой. Но прежде чем мы будем заниматься этой работой, мы должны быть усовершенствованы одаренными членами тела. Именно этим они должны заниматься. Они должны совершенствовать святых, чтобы те, в свою очередь, осуществляли работу служения. И знаете, Оскар, мне понравилось, как вы сформулировали вторую половину своего вопроса. Чем же они не должны заниматься? Так вот, они не должны заменять святых. Они не должны осуществлять работу служения непосредственно и созидать тело Христово напрямую. Этим будут заниматься члены, усовершенствованные ими. Если они заменяют членов собой, то тело не может созидаться. Они должны совершенствовать святых, чтобы те непосредственно и напрямую осуществляли работу служения. Это приводит к созиданию тела Христова.
Да, Дмитрий, здесь я хотел бы прочитать стих 12 из восстановительного перевода Нового Завета. Я знаю, что Witness Lee и переводчики Нового Завета уделили этому стиху особое внимание. «Для совершенствования святых к работе служения, к созиданию тела Христова». Смысл здесь, как вы и сказали, совершенно ясен. Одаренные члены совершенствуют святых. Но проблема в том, что мы, как святые, хотим все предоставить им, чтобы они созидали тело. Однако, согласно этому стиху, работу по созиданию должны осуществлять все святые.
Вы правы, Оскар. Со своей стороны, мы должны стремиться к совершенствованию, чтобы мы могли осуществлять эту работу. Мы не должны допускать ситуаций, в которой работает лишь отдельная группа верующих. Это противоречило бы Божьему желанию. Это никак нельзя назвать осуществлением Божьего домостроительства. Божье домостроительство состоит в том, чтобы все мы были живыми и функционирующими членами тела, и чтобы мы были оснащены и осуществляли эту работу в координации со всеми остальными членами для созидания тела Христова.
Дмитрий, теперь, я думаю, мы можем уже и перейти к, собственно, 13 стиху. «Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего, к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа». Здесь речь идет о том, что мы все вместе приходим. Мы должны все вместе прийти к чему-то.
Этот стих действительно продолжает мысль в стихе 12. Там говорится, что все святые должны осуществлять работу служения, пока все мы не придем к чему-то. Мы все должны осуществлять работу служения. И в результате мы все придем к определенному конечному результату, к троекратному единству.
Хорошо. Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Ephesians 4:13. Until we all arrive. Listen to the pronoun we. Paul didn't say until you.
Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. Пока мы все не придем. Послушайте, какое местоимение здесь использует Павел. Он не говорит, пока вы все не придете. Он говорит «мы», что включает в себя апостола Павла. «Пока мы все не придем». Будет не очень хорошо, если только вы и я придем к конечному результату. Если мы хотим достичь конечного результата, мы должны прийти к нему все вместе, одновременно. «Пока мы все не придем к единству». Здесь снова говорится о единстве. Многие христиане не видят этих двух видов единства. Первое единство находится в стихе третьем. Это единство Духа. А это единство находится в стихе тринадцатом. Это единство веры и полного знания Сына Божьего. Единство Духа – это единство в действительности, потому что Дух – это действительность нашего единства. Но единство в действительности должно применяться на практике. Поэтому в стихе тринадцатом мы видим единство на практике. Между единством в действительности и единством на практике существует расстояние. Именно поэтому к нему необходимо прийти. От одного конца мы должны прийти к другому концу. Другой конец – это наш конечный результат. Единство Духа – это лишь начало, а единство веры и полного знания Сына Божьего – это конечный результат. Мы должны пройти этот путь. Мы должны перейти от единства в действительности к единству на практике.
Дмитрий, Witness Lee сказал, что многие христиане не видят того, что 4 глава послания к Ефесянам показывает нам два вида единства. Первое единство – это единство в начале, это единство в действительности. А второе единство – это единство как наш конечный результат, к которому мы хотим прийти. Почему так важно увидеть это различие?
Нам важно видеть это различие, потому что у Бога есть цель в отношении Его людей. Все Его люди, все Его верующие уже обладают действительностью единства. Этой действительностью является обитающий в них Дух. В третьем стихе не говорится, что мы должны прийти к этому единству, единству Духа. В нем говорится, что мы должны сохранять его. Это означает, что оно у нас уже есть. У всех нас внутри есть Дух. Он является действительностью нашего единства. Если мы остаемся в союзе с Ним, у нас всегда будет действительность единства. Мы всегда будем едины и не будем разделяться. Но это еще не все. Нам нужно двигаться к определенной цели, чтобы достичь определенного результата. Результат же показан в 13 стихе. Павел использует здесь слово «прийти». Можно сказать, что мы находимся в путешествии и двигаемся к определенной цели. Этой целью, этим конечным результатом является полное созидание тела Христова, которого мы еще не достигли. В этом полном созидании тела Христова мы придем к троекратному единству. Во-первых, к единству веры и полного знания Сына Божьего. Во-вторых, к взрослому мужу. И, в-третьих, к мере роста полноты Христа. Мы еще не достигли этого единства на практике. Уитнес Ли, кстати, использует здесь это слово «практика» и противопоставляет его слову «действительность», которое он использует в связи с единством Духа в третьем стихе. У нас уже есть единство в действительности, но пока у нас еще нет единства на практике. Сегодня у нас есть единство Духа, и мы должны сохранять его. Когда мы сохраняем единство Духа, мы движемся вперед в нашем путешествии, и мы движемся, пока не достигнем конечного результата, который Павел показывает в 13 стихе. Как только мы поверили, мы получили Духа как действительность единства. Он у нас уже есть. Мы должны сохранять его и не уходить от него. Тогда у нас будет действительность единства. Но нам также нужно двигаться вперед, чтобы достичь конечного результата в стихе 13.
Дмитрий, думаю, не ошибусь, если скажу, что многие верующие удовлетворены, лишь имея единство Духа. Если мы в своем стремлении за Христом не стремимся к практическому единству среди Его людей, то мы очень много упускаем, не так ли?
Да, мы упускаем очень многое. Фактически, мы упускаем цель Божьего домостроительства – полное созидание тела Христова. Мы все должны признать, что мы еще не достигли этого конечного результата. Нам предстоит долгий путь, поэтому нам нужно это воодушевление в 4 главе послания к Ефесянам.
Дмитрий, как мы говорили в начале программы, конечный результат состоит вот из трех аспектов. Это единство веры, то есть единство полного знания Сына Божьего. Во-вторых, мы приходим к взрослому мужу, и в-третьих, к мере роста полноты Христа. В следующем отрывке Уитнес Ли рассмотрит этот конечный результат более подробно. Давайте снова послушаем его.
What is the oneness of the faith and of the foreknowledge of the Son of God? It's hard to give a clear and adequate...
Что такое единство веры и полного знания Сына Божьего? Этому трудно дать полное и ясное определение. Почему? Потому что все это связано с жизнью. Жизнь весьма абстрактна, и мы должны признать, что нам недостает переживаний жизни. Пока наше переживание не достигнет определенного уровня, мы не сможем понимать подобные стихи. Вера здесь – это Христос с Его Словом. Но вы должны понять, что здесь не говорится лишь о Христе. Здесь говорится также о полном знании Сына Божьего. Если вы вникнете в переживание, вы увидите, что эти две вещи являются одним целым. И тем, и другим является Христос. Полное знание Сына Божьего заключается в том, что мы знаем Христа как жизнь. Мы знаем Христа как все для нас. Когда мы переживаем Христа в такой степени в своей жизни, тогда мы знаем Его как Сына Божьего, и тогда у нас есть единство в переживании. Позвольте мне сказать следующее. Когда мы видим, что Бог желает получить только Христа, и что этот Христос является единственным объектом нашей веры, и что мы должны переживать этого Христа, мы начинаем отбрасывать все, все, что не является Христом. Мы отбрасываем все. Даже если это есть в Писании, но не является Христом, мы отбрасываем это. Это не значит, что мы отбрасываем все раз и навсегда. Сколько мы можем отбросить, зависит от того, сколько мы переживали Христа. Чем больше мы переживаем Его как жизнь, тем больше мы отбрасываем все остальное. Уверяю вас, это единство веры и полного знания Сына Божьего в нашем переживании.
Дмитрий, мы начали разговор с того, что мы движемся от единства Духа, как действительности нашего единства, к конечному результату единства. Это путешествие не связано с доктринальным знанием и пониманием. Уитнес Ли показал, что оно связано с переживанием жизни. Не могли бы вы пояснить это?
Меня, Оскар, кстати, очень затронула эта мысль. Даже наше понимание этого отрывка зависит от нашего переживания жизни. Все, что имеет отношение к духовной жизни, к созиданию тела Христова, связано с ростом в жизни. Мы должны достичь зрелости в жизни, то есть взрослого мужа. Это наш конечный результат. Добиться его мы можем только при помощи жизни. Другого пути нет. Мы движемся только посредством Христа как жизни. Здесь, в этом отрывке, Павел называет Христа Сыном Божьим. Когда вы видите в Писании выражение «Сын Божий», это всегда указывает на Христа как воплощение божественной жизни. Сын Божий – это объект нашей веры. Он тот, в кого мы верим. Когда мы поверили в Него, Он вошел в нас, чтобы жить в нас, чтобы быть нашей жизнью и всем для нас. Но у нас есть проблема. У нас есть еще много других вещей, помимо этой замечательной личности. У нас есть много доктрин, много представлений, много практик, которые мы ценим. Ни одна из них при этом не является самим Христом. Часто мы живем собой как жизнью. В результате, сколько бы у нас ни было знаний, у нас нет полного знания Христа как нашей жизни и как всего для нас. Но ведь именно это является тем конечным результатом, которого мы все должны достичь. Бог хочет, чтобы Христос был всем для нас. Он хочет, чтобы Христос был нашей жизнью. Он хочет, чтобы Христос был нашим терпением, нашей любовью, всеми нашими добродетелями. Мы еще не достигли этого состояния. У нас все еще есть много разных вещей помимо Христа. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед и переживать Христа все больше и больше. По мере того, как мы растем в жизни, все, что мы ценим и за что мы держимся, что не является Христом, все это уходит. Тогда у нас остается только Христос и Его вера, то есть та всеобъемлющая работа, которую Он совершил ради нас и ради Божьего домостроительства. Тогда у нас будет единство полного знания Христа. И это не просто знание в разуме, это знание, основанное на переживании жизни.
Да, Уитнес Ли сказал, что чем больше мы переживаем Христа, тем больше мы отбрасываем все остальное. Это именно то, что мешает нам быть едиными с другими верующими.
Да, если мы держимся за что-либо, кроме Христа и Его всеобъемлющей работы для осуществления Божьего домостроительства, то в результате мы непроизвольно отделяемся от других верующих. Мы непроизвольно держимся тех, у кого схожие взгляды. Именно это и происходит в сегодняшнем христианстве. Мы видим это повсюду. Поэтому нам нужно увидеть конечный результат, о котором здесь говорит Павел. Мы должны начать это путешествие, путешествие жизни, которое приведет нас к этой замечательной конечной цели.
Это замечательно. В нашем последнем отрывке Уитнес Ли покажет, что сегодня мы по-прежнему можем держаться за какие-то игрушки. И он свяжет это с 13 главой 1 послания к Коринфянам. Там Павел пишет: «Когда я был дитя, я говорил как дитя, думал как дитя, рассуждал как дитя. Когда я стал мужчиной, я покончил с детским». Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Then the second thing, Karev and a full-grown man. The more differences we have, the more childish.
Теперь второе. Мы приходим к взрослому мужу. Чем больше у нас различий, тем в большей степени мы являемся детьми. Если у нас есть различные учения, это хорошие учения, но это игрушки. Принцип игрушек раскрывается в полной степени в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Здесь говорится, что некоторые практики и некоторые учения являются для христиан игрушками, потому что они дети. Когда они растут, они отбрасывают игрушки. Когда они вырастают, у них больше нет игрушек. Мы все должны быть усовершенствованы, пока все мы не придем к взрослому мужу. Это второе положение. Теперь третье. Мы приходим к мере роста полноты Христа. Это означает полное созидание тела. Сегодня мы все должны выполнять одну работу, работу служения, а именно служение по созиданию тела Христова. У нас нет другого служения. У нас есть только одно служение. Мы осуществляем одну работу для созидания тела Христова. Надеюсь, что все мы увидим это. Все мы, большие или маленькие, все мы работаем, чтобы осуществлять служение новозаветного домостроительства. И мы осуществляем его не только в одиночку, но и приводя в него других. Пока вы осуществляете его, вы должны приводить в него других. Я считаю, что когда мы увидим это будет управлять нами. Конечно, это будет управлять нами. Что бы мы ни делали, мы делаем это для одной цели, чтобы провести всех нас этим путем, чтобы мы пришли к трем вещам, к практическому единству, к взрослому мужу и к завершению созидания тела Христова.
Дмитрий, меня очень затронули эти слова. Просто представьте, какой была бы сегодня ситуация, если бы все работники, все служения, все служители, все верующие имели бы одну цель – привести всех верующих к этому практическому единству.
Это был просто потрясающий, Оскар. Уверен, что тогда Господь смог бы быстрее вернуться. Нам всем нужно иметь одну цель – прийти к этому практическому единству, которое является полным созиданием тела Христова. Это Божья цель. Это цель Божьего домостроительства. И именно это должно быть нашей с вами целью. Поэтому в своей христианской жизни нам нужно делать все, чтобы двигаться вперед к достижению этой цели, к троекратному единству, к полному созиданию тела Христова. Это и есть полный рост тела. В результате мы уже не будем малыми детьми, которые играют со своими игрушками, с любимыми доктринами или предпочтениями. Мы будем расти к взрослому мужу в Божьем домостроительстве, который полон меры полноты Христа. Это и есть тело Христова. Это нечто грандиозное. Нам нужно посмотреть на христианскую жизнь с новой стороны. Нам нужно принять цель Бога в качестве своей цели. Нам нужно делать все, чтобы достичь этой цели.
Да, именно поэтому эта книга «Послание к Ефесянам» так важна. Большинство верующих просто не видят цели, они не видят Божью цель. Именно поэтому у них появляются другие цели. Но в этой книге совершенно ясно раскрывается Божья цель. Именно поэтому эта книга является важнейшей частью Нового Завета.
Да, Оскар, и это особенно справедливо в отношении 4 главы «Послания к Ефесянам». Эта глава полностью посвящена созиданию тела Христова. Надеюсь, в следующих программах мы рассмотрим это созидание более подробно.
Благодарю вас, Дмитрий. Думаю, что эта глава и сегодняшнее общение даст нам большую тему для молитвы. Нам нужно молиться над этими стихами, чтобы Господь воссиял над нами и показал нам свою цель. И я думаю, что это в состоянии изменить всю нашу жизнь. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Приглашаем еще.
Большое спасибо, Оскар, и до свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Ефесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послания к Ефесянам». И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.